Глава 7. И нахрена люди лезут во власть? Это же работа. Работа и никакой личной жизни. Пашешь с утра и до позднего вечера. А тут еще мои собственные войска СГБ. Когда я начал въезжать во все эти заморочки, мне ощутимо поплохело. Как-то так получилось, что ВДВ Советской Армии оказались полностью в составе войск государственной безопасности. Это я уже потом понял причину появления отдельных, довольно приличных по количеству сил МВД и СГБ. Сталин, споря с голосом свыше о численности армии, подсознательно, а может быть и вполне осознанно, вывел большое число соединений из состава Советской Армии, желая иметь суммарно все-таки большую армию. И вот теперь я отвечаю еще и за подготовку десантников. В принципе, положение дел во вверенных мне воздушно-десантных войсках я знал неплохо, еще со времени моей работы в комиссии спецконтроля. Сильно удручало отсутствие относительно тяжелой военно-транспортной авиации. Транспортно-десантный вариант Ил-14, основной на сегодня самолет ВТА, берет на борт только 35 воинов в полном боевом или 40 бойцов без парашютов. Как следствие, у десантников практически нет техники. Эх, если бы у моих ребятишек БМД были. А так приходится ориентироваться только на захват транспорта на месте десантирования. Пулеметы, ручные и станковые гранатометы. Пришлось ребятам на лично-физическую подготовку, стрельбу и боевые виды борьбы. В преддверии войны мне пришлось резко увеличить как физико-психологическую нагрузку воинов, так и время занятий. В принципе, они учились и тренировались по программе спецназа ФСБ того мира, а чтобы ребята особо не обижались, перевел их своим приказом на нормы довольствия ЛПС. Не все, конечно, могли выдерживать подобные нагрузки. Поэтому довольно быстро произошло разделение. Пришлось тасовать воинов по обычным десантным бригадам и десантно-штурмовым. После первых удачных операций введем понятие гвардейских воинских подразделений. У меня были уже некоторые планы на применение десантников в ближайшем будущем. Заодно форму чуть ребятам подправил. Ввел кубанки с красным верхом в парадную форму одежды. Вроде бы красиво получилось. Понедельник, 26-го, Сталин в своем кабинете в Кремле созвал расширенное совещание официально еще не существующего ГКО. Кроме Берии, Молотова, Ворошилова и меня, присутствовали новый заместитель министра обороны Якубовский, произведенный в генерал-лейтенанты прямо из майоров, замминистра иностранных дел Громыко, чуть ли не вчера кооптированный в политбюро вместо Микояна, министр ВМФ Кузнецов и Коля Вознесенский, тоже совсем недавно назначенный первым заместителем председателя Совета министров. Судя по всему, вождь не простил Микояну его речь на 20-м съезде в моем прошлом мире. Наверняка полковник Коган надиктовал Сталину и материалы июньского пленума 57-го года, так как чистки в высших партийных и хозяйственных органах страны продолжались. Хотя надо признать, что количество их по сравнению с той историей было мизерным, но очень целенаправленным. Хрущева расстреляли весной 39-го, а Микояна в декабре. Да, борьба за власть – страшная штука. Но без нее, увы, в нашей действительности державе не выжить. Резкий взлет очень многих молодых, как военных, так и гражданских руководителей, с прыжками сразу через несколько карьерных ступенек, наверняка тоже связан с информацией оттуда, мимо принимающих аппаратов УСИ. Интересно, чем руководствовался Сталин, выдвигая одни и не замечая другие, не менее достойные, с моей точки зрения, кандидатуры. Я влетел в приемную за 5 минут до начала совещания. Раскланившись с Поскребышевым, отношение которого ко мне резко улучшилось после освобождения невинного брата его жены, взятого еще при Ежове. Счастливый, в том мире брат был расстрелян и утащил на тот свет сестру. Я метнул папаху на вешалку, скинул куртку на руки ординарцу и, в темпе причесавшись, постарался степенно войти в кабинет. Сталин погрозил мне пальцем, как последнему пришедшему, и указал на стул рядом с собой за столом для совещаний. Очевидно, все уже ознакомились с аналитической запиской директора СГБ и содержащимися в ней выводами. Сейчас товарищ Громыко расскажет нам вероятную позицию как основных наших противников, так и возможных союзников. А после этого мы должны выработать стратегический план наших действий. Андрей Андреевич пытался встать, но вождь быстро пресек его попытку, махнув рукой. Я постараюсь кратко, но максимально точно обрисовать текущую политическую ситуацию. Начать, наверное, следует с фашистской Германии. Громыко поймал глазами подтверждающий кивок Сталина. В первую очередь, надо сказать, что экономика Гитлера находится в очень тяжелом положении. Вся созданная Шпеером и Шахтом финансовая система Третьего Рейха основана на кредитах, а их ведь отдавать надо. Аншлюс Австрии, захват Чехословакии и Польши мало что дали Германии в этом отношении. Наша попытка столкнуть Гитлера с Чемберленом и Деладье, надо это честно признать, не удалась.
Однако, смело, очень смело. Молодец, Андрюха. Я осторожно посмотрел на Сталина. Он спокойно набивал трубку и никак не реагировал на критику снизу. Очевидно, понимал, что попытка натравить немцев на Запад в текущий политический момент была практически невыполнимой.
«Я полностью согласен с выводами товарища Синельникова», продолжил тем временем Громыко. «У Гитлера нет другого выхода, как только напасть на нашу страну и решить свои экономические проблемы за счет СССР. Германии нужен реванш после Первой мировой войны, но воевать сейчас с Францией и Англией, имея за спиной Советский Союз, она не рискнет. После того, как наша армия сначала показала японским захватчикам на Халхин-Голе, как надо воевать, а затем несколько молниеносными ударами разбила войска на тот момент буржуазной Финляндии, фашисты неожиданно поняли, что могут не успеть подготовиться к неминуемой войне с Советским Союзом, если сначала будут разбираться с французами и британцами. В то же время сама Франция во главе с Деладье воевать не хочет. Существующее положение ее вполне устраивает. Французам хватает в Европе тех территорий, которые они получили в результате Версальского договора. Их участие в надвигающейся войне будет минимально. Но вот свои ресурсы Гитлеру они, несомненно, предоставят. Великобритания. Вот здесь значительно сложнее. Англичане тоже не очень хотят воевать, но уничтожить нашу страну для них важнее. Причем по возможности чужими руками. С одновременным ослаблением все той же Германии. Поэтому англичане наверняка начнут десантные операции для захвата Кольского полуострова и приложат все усилия, чтобы уничтожить наши бакинские нефтепромыслы с воздуха. Чемберлен прекрасно понимает, что даже в случае захвата Баку удержать Британия эту территорию в будущем все равно не сможет. А вот заиметь такой незамерзающий порт на континенте, как Мурманск, англичане очень хотят. Япония. Громыко на секунду задумался и тут же продолжил. В нынешней политической ситуации японцы вряд ли пойдут на конфронтацию с Советским Союзом. После Халхин-Гола они боятся нас. И потом им в первую очередь требуется сырье. Но даже гипотетически успешная война с СССР им практически ничего не дает в плане увеличения сырьевых ресурсов. С этой точки зрения их больше интересуют колонии европейских держав в Юго-Восточной Азии. Тут надо учесть также уничтожение их довольно серьезной шпионской сети на нашей территории.
Андрей склонил голову в моем направлении. Он не знал, что заслуга не столько СГБ, сколько информации из архивов того мира.
Североамериканские Соединенные Штаты.
Громыко опять сделал небольшую паузу.
Задача американцев – ослабить все основные европейские державы. Для этого на первом этапе Большой войны они будут помогать самым слабым, ну, с их точки зрения, противникам. Возможно, исходя из того, что Советский Союз будет воевать в Европе практически один против всех, американцы примут нашу сторону. Но вот воевать за нас на Европейском театре военных действий они точно не будут. Тем более, что Штаты уже знают наш научный и технологический потенциал.
А с учетом того, что СССР своими заказами в 1938 и 1939 годах практически спас их, да и весь мир, от нового глубокого экономического кризиса, можно в большой степени надеяться на их поддержку. Турция. Ей наверняка будет сделано предложение, от которого невозможно отказаться. Она точно примет участие в войне. Пропустит флот коалиции, предоставит аэродромы, будет вожделеть Батуми и прочие порты Кавказского побережья, Армению и даже Азербайджан, Иран. Наверняка туда будут введены войска коалиции. А ведь у нас с Шахом договор. Следовательно, это уже будет казус белли. Можно упомянуть еще Итальянскую империю, Румынию, Болгарию, Югославию. Но это уже второстепенные игроки. Вероятно, необходимо сказать о Норвегии и Швеции, так как они могут быть плацдармом для нападения на социалистическую Финляндию и Кольский полуостров. Сами они в войну вступать вряд ли захотят, но их и спрашивать никто не будет. Громыко замолчал. В кабинете наступила тишина. Слышны были только стук, выбиваемый в хрустальную пепельницу трубки вождя, и пощелкивание маятника больших напольных часов в углу. Сталин закончил с трубкой и посмотрел на Ворошилова.
«Но что скажешь, Климент? Отобьемся?»
Министр обороны в первый момент как-то беспомощно взглянул на своего заместителя Якубовского и не очень уверенно ответил.
«Должны, Иосиф Виссарионович!»
Вождь перевел взгляд на Берию.
«Обязаны, товарищ Сталин!»
Взор чуть прищуренных глаз обратился на меня. «Ага, табель о рангах постепенно проясняется. Это что, я уже четвертый человек в государстве? А ведь всего-то 3 года назад я был никому не нужным инвалидом. Лично моя ли в этом головокружительной карьере заслуга? Нет, конечно. В первую очередь полковника Когана и всех работников проекта «Зверь». Да и я уже давно не тот безногий однорукий майор, который здоровым только и мог, что подстрелить с километра из винтореза чеха в зеленке или грамотно ротой спецназа руководить. Новые возможности после переноса здорово меня изменили. Причем не столько физически, сколько внутренне. Тут я заметил, что на меня как-то странно смотрят все в кабинете. Мне же задан вопрос. Молча, но задан. А пауза слишком затянулась.
«Иосиф Виссарионович, мне кажется, вы не совсем правильно формулируете вопрос».
На лицах присутствующих появилось удивленное выражение. Взгляд вождя стал не столько удивленным, сколько жестким.
«В том, что отобьемся, у меня сомнения не возникает. Главное, это когда именно мы победим фашизм и как минимизировать наши потери. Война без погибших ведь не бывает».
Взгляд Сталина тут же смягчился. Он подумал немного, а потом спросил.
«И как, товарищ Синельников, вы себе это представляете?»
Вот тут уже я сделал вид, что задумался. Последние мои ночи проходили в сплошных сеансах связи. Теперь предстояло изложить выработанную стратегию. Ну что ж, попробуем прослыть великим полководцем.
Каждого нашего противника надо бить по самому больному месту. Германия считает свою армию самой быстрой в мире, самой механизированной. Основа немецкой тактики и стратегии – прорывы рубежей обороны и глубокие рейды танковых и мотомеханизированных крупных соединений в глубину обороны противника. Значит, мы должны дать им прорваться, сковать, а сами зайти в их стратегические тылы и отрезать от всех видов снабжения их войска. Наша советская армия последние годы готовилась именно к таким видам боевых действий.
Я посмотрел на реакцию моих слушателей. Под усами Сталина мелькнула еле заметная задумчивая улыбка. Взгляды остальных были очень заинтересованы. Перебивать меня никто не собирался. Ну что ж, продолжим.
Великобритания владеет сегодня самыми большими в мире военными и гражданскими флотами. Значит, мы должны ее лишить этих и самых флотов. Или настолько прорядить, чтобы они нос боялись высунуть со своего острова. И все необходимые средства у Советского Союза сегодня для этого есть.
Коля Кузнецов ободряюще кивнул мне. Пару дней назад мы с ним уже разговаривали на эту тему.
Во Франции достаточно сильны антифашистские настроения.
Причем не только и не столько у простого народа, но и у многих находящихся достаточно высоко во властных структурах. Следовательно, мы обязаны помочь французам сменить правительство. А так как процесс это не очень быстрый, то к тому времени, как мне кажется, Франция лишится большой части своих колоний. Вот в этом нам хорошо может помочь Япония. Конечно, Советский Союз ни в коем мере не может поощрять действия японских милитаристов. Но наша армия ведь будет занята агрессорами в Европе, поэтому мы никак не сможем противостоять захватчикам в Индокитае. Улыбка Сталина стала заметнее. Конечно, японская экспансия очень не понравится Штатам. Теперь уже я позволил себе улыбнуться. Мы, как стратегические партнеры, это в том случае, если САСШ захотят нас таковыми считать и заключат с Советским Союзом соответствующий договор, будем обязаны помочь нашему союзнику. Но только после того, как разберемся с фашистской коалицией в Европе. А тебе не кажется, Синельников, что это очень напоминает макиавеллевское «разделяй и властвуй»? Спросил тоже заулыбавшийся Берия. А разве марксистско-ленинская философия запрещает нам, Лаврентий Павлович, пользоваться достижениями человечества, даже если они сделаны в рабовладельческом или буржуазном обществе? Тут же парировал я. Брэк! Прекратил лишние разговоры Сталин. Ух ты! Вот что телевидение с вождями делает. Такого слова от Иосифа Виссарионовича не ожидал даже я. «Нам сейчас не до философских диспутов. Продолжай, Егор». На фоне веселых ухмылок в кабинете я продолжил. «Турция, как независимое государство, бывшая Османская империя, должна прекратить свое существование. Царьград и проливы должны быть частью Советского Союза». Мое заявление произвело в помещении эффект разорвавшейся гранаты. Вместо улыбок на лицах присутствующих появилось очень большое удивление. Челюсть Ворошилова совершила несколько движений вверх и вниз. Он, похоже, хотел что-то сказать, но не знал, что именно. Первым пришел в себя Берия. «Ты хоть понимаешь, Егор, что у нас очень маленькая армия? Мы просто не сможем поддерживать порядок на всех территориях». «А это, Лаврентий Павлович, проблемы не советской армии, а внутренних войск». Министр внутренних дел аж оторопел от такой моей наглости. Но не спорит же со своим недавним подчиненным. Он обратился к вождю. «Иосиф Виссарионович, у меня всего 180 тысяч человек, и все до одного заняты на охране государственных объектов и правопорядка в стране». Сталин перевел взгляд на меня. Он что, решил проверить мое умение решать вопросы государственного уровня? «Да легко». Зря я, что ли, столько времени на консультации с Пал Ефимычем творчески потратил. «Товарищ маршал», – повернулся я к Берии. «У нас есть почти миллион граждан, прошедших начальную военную подготовку и подлежащих призыву в армию. Вот и набирайте из них себе во внутренние войска, сколько требуется». «Около 300 человек нужно мобилизовать немедленно для создания второго эшелона и восполнения возможных потерь после начала войны». Тут же отреагировал Якубовский. «А на какие, спрашивается, деньги?» Включился в разговор Молотов, как первый заместитель премьер-министра. «У нас разве так малы золотые запасы?» Удивился я. Сталин опять улыбнулся себе в усы и решил прекратить перебранку. «Спокойнее, Вячеслав, найдем мы деньги. Точнее, они у нас есть, ты же знаешь». «А вы, товарищ генерал?» Вождь повернулся к Якубовскому. «Подождите. Мы у вас еще спросим о планах мобилизации. Но только после того, как вы нам расскажете о планах войны». «Как я понял...» Иосиф Виссарионович повернулся теперь ко мне. «Товарищ директор службы государственной безопасности еще не закончил со своими предложениями». «Так точно, товарищ председатель Государственного комитета обороны?» Отплатил я вождю той же монетой. «Точнее, никак нет, не закончил». Сталин хмыкнул себе в усы, но говорить ничего не стал. «Швеция, Дания и Норвегия. Мы должны заставить их остаться нейтральными и не допустить захвата этих стран фашистской коалицией. Тогда у противника не будет сухопутного плацдарма для удара по Финляндии и Кольскому полуострову. А у нашего Балтийского флота будет выход в море. Как?
Я опять сделал вид, что задумался.
На ввод наших войск они никогда не согласятся. Да у нас и не такая большая армия, как верно заметил товарищ маршал.
Я изобразил поклон в сторону Берии.
Можно попробовать другой способ. Германии остро требуется руда из этих стран. Если их правительство заминирует все свои рудники и заявит, что взорвут их при первой же попытке захвата, то коалиция не решится на оккупацию.
«Они никогда не согласятся на такое», – перебил меня Громыко. «На экспорте железной руды основана вся экономика Швеции и Норвегии.
Значит, Советский Союз должен гарантировать им компенсацию всех экономических потерь и помощь в восстановлении рудников после войны», – парировал я. «И убедить их в том, что мы выполним свои обязательства. Это именно твоя задача, Андрей Андреевич, как дипломата. Причем так убедить их, чтобы они поняли, что в противном случае их страны станут нашими врагами, а Советский Союз ни перед чем не остановится, чтобы как следует отплатить тем, кто плюнул в протянутую руку дружбы».
«Мы можем предложить им наши товары высоких технологий без стандартных экспортных наценок», – предложил Молотов.
«О, какие слова нынче в 40-м году говорят», – подумалось мне. «Высокие технологии, то ли еще будет».
В глазах присутствующих тем временем мелькнул проблеск веселья. Экспортная наценка на электронику, даже с учетом заложенных в себестоимость амортизационных отчислений, была такой, что обмен стеклянных бус на золотые самородки выглядел в сравнении с этим честным бизнесом. Но ведь покупают же, ибо хочется и престижно. Сами-то сделать не могут.
«Товарищ Громыко, предложение генерала Синельникова реально?» – спросил вождь.
«Не знаю, товарищ Сталин, оно для меня слишком неожиданно», ответил замминистра иностранных дел. «Надо хорошо все обдумать сначала, но надо признать, что это очень интересный вариант».
«Тогда проработайте этот вопрос. Мы обязательно рассмотрим его на следующем совещании».
Сталин повернулся ко мне.
«У тебя, Егор Иванович, есть еще что-нибудь?»
«Да, Иосиф Виссарионович. Канада».
«Канада?» – удивился вождь. «А она-то тут при чем?»
«У Великобритании два больших доминиона – Канада и Австралия», – начал объяснять я свою авантюрную идею государственного уровня. «Австралия нам не слишком интересна, а вот в Канаде очень неплохие природные ресурсы и великолепные посевные площади. После начала боевых действий канадское правительство наверняка объявит нам войну».
«А разве у них есть серьезная армия?» – спросил Сталин, пока не понимая, к чему я подвожу.
«Десяток, максимум два устаревших танков и несколько отвратительно вооруженных и плохо обученных дивизий. Ну, соответственно, с точки зрения наших современных стандартов. Мы можем легко захватить Оттаву всего лишь парой полков десантников. Правительство Канады вынуждено будет подписать капитуляцию».
«Штаты не потерпят нашего вторжения в Северную Америку», –
вклинился в мои сентенции Громыко.
«Вы, Егор Иванович, забываете о доктрине Монро».
«А что может заставить Рузвельта и Морганов с приисными забыть об этой доктрине?» –
задал я в ответ провокационный вопрос Андрею.
«Вероятно, перспектива больших прибылей и...»
Громыко запнулся.
«Территориальные приобретения в этой их Северной Америке», – тут же подсказал я. «Разве они откажутся от еще одного штата?»
«А зачем мы будем захватывать для штатов Канаду?» – удивился Молотов. «С чего вдруг мы должны делать им такой подарок?»
«Почему только им, Вячеслав Михайлович?»
Теперь уже тщательно подготовленное изумление появилось на моем лице.
«Напополам». «Но ведь это возможно только в том случае, если североамериканские штаты будут являться нашим военным союзником», –
появилось понимание у Громыко.
«То есть они сами захотят подписать с нами договор?»
«Именно», – подтвердил я.
«Только все это надо провернуть очень быстро,
чтобы у Рузвельта не было много времени на размышления. Дилемма проста. Или Америка наш друг, и дядя Джо даст вам за это сладкую конфетку в виде половинки Канады. Или держитесь за свою прогнившую доктрину, но тогда вам придется воевать против Советского Союза, защищая при этом не свою собственность и территорию, а британское имущество. Иосиф Виссарионович хмыкнул в усы, когда я упомянул кличку, которая уже успела к нему прилипнуть в штатовских СМИ. Но, видимо, решив простить мне такую фамильярность, промолчал, заинтересованно глядя на Громыка и Молотова. Они переглянулись, Молотов кивнул своему заместителю, и Андрей Андреевич произнес пару фраз, ставших впоследствии очень знаменитыми.
«А, собственно говоря, почему на нашей планете языком международного общения должен быть именно английский? Русский с этой точки зрения мне нравится значительно больше».
Одобрительные улыбки всех присутствующих подтвердили, что все согласны с заместителем Молотова.
«Ты хочешь сказать, товарищ Громыко, что предложение Егора Ивановича вполне реально?» Захотел подтвердить свои мысли вождь.
«Да, товарищ Сталин, должно получиться».
«Разрешите, Иосиф Виссарионович?» Я открыл принесенную с собой папку и достал заранее подготовленную карту. Дождавшись кивка, я продолжил.
«Мы запросим у американцев разрешение использовать вот этот аэродром».
Моя авторучка уперлась в точку на карте Аляски.
«В качестве транзитного. В связи с началом военных действий в Европе они наверняка не откажут нам в такой малости. Изначально-то он будет предназначен для вывоза американского экспорта к нам в Советский Союз».
«Подожди, Егор, у тебя тут что?»
Вождь показал рукой на карту и на мою папку.
«План операции?»
«Так точно, товарищ Сталин!»
Вождь помолчал несколько секунд и сказал.
«Нет, не сейчас. У нас в данный момент есть более важные вопросы».